Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня вместе с нами священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма в городе Орске. А мы сегодня за несколько дней до 22 июня говорим о церкви и войне, о христианстве и тоталитаризме, и насилии. Вот мы подошли вплотную, наверное, к этой именно теме в конце, в первой части, потому что говорили мы о том, как вообще в 30-е, в 40-е, вернее, извините, годы себя чувствовали люди совершенно разные. Вот мы с отцом Максимом много ездим по Балканам, изучаем наследие тоталитаризма, там, независимого государства Хорватия на этих землях, изучаем концлагеря, которые там были. И ты понимаешь, что насилие, оно не имеет национальности, оно не имеет религиозной, расовой принадлежности, оно просто насилие. Вот мы смотрим сейчас новости из Америки, да, где много-много всяких выступлений идет. Да, под для кого-то, наверное, для кого-то, я подчеркну, таким благовидным предлогом победы над позорным наследием рабства и сегрегации. Но вот я смотрю и понимаю, что преступность, она не имеет цвет кожи, она не имеет национальности и расы. А вот то же самое и с насилием и тоталитаризмом. Но как удивительно, что тоталитаризм может переварить это все в любую идеологию, да, и прикрыть все это любой идеологией, в том числе идеологией христианства. Не так давно, по-моему, с отцом Алексеем Уминским мы беседовали, он приводил какой-то пример, я говорю, позвольте, это же получается христианство без Христа, он говорит, нет, невозможно, не бывает христианства без Христа. И меня, как, знаете, как одернуло, действительно, не бывает христианства без Христа, хотя это устоявшийся очень такой термин, которые очень много используются, там, постхристианская эпоха, христианство без Христа. Иногда коммунизм, планировавшийся к постройке, особенно ранний, там, постреволюционный, называют христианством без Христа в нашей стране. И вот это как раз, когда христианство покрывает тоталитаризм, или тоталитаризм привлекает к себе христианство, тоталитарный режим, это и есть, наверное, тот случай, когда можно сказать, что христианство без Христа. Конечно, это уже не является христианством, но формой, пускай это вот такая явная совершенно форма гражданской религии, но она в то же самое время совершенно явная форма христианства, не являющаяся им, без Христа, потому что там нет Христа.
Скорее, вот такой темный двойник пресловутый, который старается во всем быть похожим на церковь или на христианство, но главное, чтобы там не было поклонения Богу.
Ну, а оно там, оно же там так или иначе есть, потому что проводники этой идеи, они же произносят те самые слова, которые, наверное, здесь вырываются из контекста любви и свободы и обретают контекст просто каких-то магических слов и выражений. Они произносят. Вот священники, которые служили в Есеновце мессу, да, и при этом убивали людей, католические священники, они же произносили на мессе те же самые священные слова, да? А христианства при этом там не было.
Да, вот, потому что
был ли там Христос, себе, да, был, безусловно. Но христианство, но он был не потому, что там, просто потому, что он был. Просто потому, что его там не могло не быть с теми людьми, которые страдают. Он стоял рядом с ними и страдал, один из них.
Да, кстати говоря, вот 17 июня совершалась память священномученика Георгия Славонского, Георгия Богича, это священник, который служил в окрестностях города Пакраца, современной Хорватии.
Да, вот я сейчас даже, кстати, на его икону смотрю.
Да, вот день памяти 18 июня. И получается, что его кончина мученическая, она произошла по навету католического священника, который выдал его, скрывающегося тогда от мест оккупационных властей, выдал его устышам, и те, как настоящие бандиты, ночью выкрали его из дома, казнили с особой жестокостью, убили. То есть, ну, мы не будем подробности перечислять его убийство, желающий найдет в интернете, почитает. То есть, это, по сути, тоже, это был клерикальный фашизм своего рода, который прикрыт был идеологией во имя великой страны, великой Хорватии, во имя великого Великой католической церкви того времени. То есть главное было, как и сами нацистские преступники, именно хорваты, на суде говорили, что мы все это делали во имя единой независимой страны, а значит, это было наше служение Богу. И вот в день памяти мучеников, мы обычно в храме читаем, когда Священное Писание на литургии, там каждое мученическое зачало Евангелия, там есть слова в конце. Но придет час, когда всякий, кто будет вас убивать, возмнится службу приносить Богу. То есть это совершенно кристаллизованный, дистиллированный смысл. Здесь вот лежит того, что они делали, это Евангелие полностью здесь оправдалось.
А как нам для себя разделить, где тот момент? Потому что у меня вот такое явное совершенно ощущение, что он, этот момент для многих людей не является таким вот, он скрыт, что ли. Когда идеалы христианства переходят в идеалы такой тоталитарной машины, которая прикрывается только
словами
из Евангелия.
Мне кажется, для этого можно вспомнить историю той же нацистской Германии и историю лютеранской церкви в ней. То есть к моменту принятия расовых законов в Нюрнберге тогда и церковь Третьего Рейха должна была их принять тоже. И возникла довольно большая платформа так называемых немецких христиан, которые выступили за полное принятие нацистских параграфов, за антисемитизм, за полное изгнание евреев из страны. И в конце концов они составили новую имперскую церковь, которая и была потом в итоге признана руководством нацистов. Те же, кто не признал арийские параграфы, не признал Нюрнбергские законы, в Бармине созвали церковный собор, и Карл Барт, известный немецкий теолог, составил тогда Барменскую декларацию, в которой объявил, что они не желают иметь ничего общего с нацистами, их пособниками, потому что Христова церковь, в ней нет ни иудея, ни еллина. И так далее. Что же касается судьбы самой имперской церкви, то во главе был поставлен рейхс-епископ Йозеф Мюллер. Он, по-моему, во время войны, уже понимая, что Третьему Рейху скоро настанет конец, он самоубился, как и большинство членов руководства НСДАП. И сама церковь империи в то время начала деградировать очень стремительно. То есть началось все с принятия поголовно всеми расовых законов. А далее немецкие христиане стали исключать, стараться из Священного Писания вообще слово «еврей» или каких-либо упоминаний о том, что Спаситель по происхождению был из иудейской среды. Объявлять это все стали вставками евреев, то есть происками их. А дальше пошло больше. Как замечают некоторые исследователи, уже сами немецкие христиане, они когда совершали службу, они уже не говорили во время мессы «это тело мое, это кровь моя», они говорили, что «это тело моего народа и кровь моей земли». Вот.
Да, и мы, кстати, слышали недавно, буквально где-то мне попадалось, мне кажется, с вами мы обсуждали, это молитвы в Третьем Рейхе, которые были калькой...
Да.
Читались перед едой, например, калькой молитв христианских, тех же молитв «Отче наш», «Царю небесный», где Бог заменяется фюрером.
Да, да, над этим очень хорошо.
Народ народом Германии.
Над этим очень хорошо работала тогда ННРБ и другие подразделения СС, и сама идеология, для того, чтобы они, причем, не отрицали роли Бога. И сам фюрер, что интересно, он считал себя особым человеком под покровительством Бога. Особенно в этом уверился после 20-го или 44-го года, когда покушение, запланированное на него, не удалось, когда он остался в живых. Он тогда еще больше уверился в том, что он находится под особым водительством Бога. И все вот эти вот молитвы, так называемые, которые тогда составлялись для народа, в них Бог прославлялся через фюрера. Получалось, что фюрер таким образом являлся неким посланником Бога или прямым его, можно сказать, сыном, проводником. То есть это абсолютно полное, скажем так, переворачивание христианства с ног на голову. Это полное совершенно язычество.
После войны эти... такие догматические искажения сохранялись где-то в Германии?
Ну, движение немецких христиан, оно сошло практически на нет к середине 40-х годов. В это же время и исповедующая церковь, то есть та, которая не признала арийские параграфы и которая продолжала служение свое в подполье, либо в эмиграции, либо в самой Германии, они после войны явились и были признаны экуменическими организациями как правопреемники Евангелической лютеранской церкви Германии. То есть получается так, что в то время мощное экуменическое движение существовало, и сами члены исповедующей церкви очень много постарались для того, чтобы вывести мирных жителей за пределы Рейха. Поэтому за их подвиги, скажем так, и за их стойкость в исповедании веры, они были признаны правопреемниками немецкой церкви настоящей. А сами немецкие христиане, они довольно быстро исчезли. Я не знаю, может быть, такая религия продолжалась среди бывших эсэсовцев, которые, как мы знаем, их много после войны осталось, которые даже денацификацию проходили, но при этом были беззаветно верны умершему фюреру и идеям национал-социализма.
Про Барта интересно. Вот вы упомянули Карла Барта. А может быть, о нем кто-то не слышал? Это же очень известный проповедник, кальвинист, пастор. Некоторое время уже там ближе к военным действиям он становится пастором.
К Первой очень мировой войне он становится идеями. Пастором, да.
Первой мировой, да, первый, да, извините, Первой мировой еще. С очень интересными идеями, кстати, достаточно близкими к православию.
Да. Но надо сказать, что, конечно, близкие к православию идеи у него являются тогда, когда он, да, после Первой мировой войны выпускает труд «Послание к римлянам», где трактует это послание апостола Павла так, что гнев Божий открывается на этот мир. И что сейчас старая догматика, старая теология протестантизма тогдашнего, она устарела, и она больше не жизнеспособна, и надо вернуться к искреннему евангелическому пониманию. И послание к римлянам, конечно, это самый мощный, наверное, такой вот труд, который до сих пор еще сияет вот этими лучами света, я бы их так назвал, чистого разума для всех людей. Потому что Барт, конечно, да, он тогда увлекался социализмом немножко, тогда он служил в Базеле в Швейцарии, и впервые познакомился с социализмом, и там они со своим другом вместе, пастором из соседнего прихода, они часто изучали социализм, и стараясь как его примирить с христианством. Дело в том, что тогдашняя немецкая церковь перед Первой мировой войной в ее лучшими устами говорила о том, что Царство Божие возможно построить на земле. То есть все немецкие философы, которые были от Канта и заканчивая теологами начала 20 века, в частности Адольфом фон Гарнаком и его школой, они все говорили о том, что как бы в принципе, ну, важно сейчас это построить хорошую, добрую империю, в которой мы сможем созидать Царство Божие на земле. Как показала Первая мировая война...
Имперская идея, как показывает история, вообще плохая почва для построения подлинных христианских, для исполнения в жизнь каких-то христианских идеалов.
Да, и, собственно, это все в истории Германии проявилось дважды. Это после Первой мировой войны, когда Германия была практически уничтожена, но оставалась какая-то ее часть, Веймарская республика. И после Второй мировой войны, когда от Германии практически, ну, тогдашней не осталось ничего. Соответственно, и Барт об этом говорил, и Дитрих Банхёфер спустя время, что все вот, скажем так, попытки соединения имперской идеи, идеи Царства Божия на земле, они исходят от Канта. Но как они дальше идут, как они извращаются, как они переделываются, с каждым годом все хуже и хуже, и в итоге все это приходит к нацизму. Чтобы для того, чтобы построить Царство Божие, нужно жизнь на пространство, и нужно несколько миллионов человек, ну, убить, переселить, условно говоря.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма в городе Орске, сегодня с нами здесь в программе «Светлый вечер». Ну и вот еще о Карле Барте. Он же прожил очень долгую жизнь, он как-то пережил войну, несмотря на свою критику национал-социализма. И вот не помню, он в Швейцарии жил на тот момент, нейтральный или нет?
Да, он жил в Швейцарии, он, сейчас я попробую вспомнить, я писал по Барту дипломную работу, да, он прожил в Базеле практически все время, какое-то время он служил в Берне, преподавал и учился в Берлине, в Тюбингене, в Марбурге.
Ну, это же биография, это можно отдельно поговорить, а интересно, что он пережил спокойно, ну, как бы достаточно относительно спокойно Вторую мировую, и после этого он еще долго был таким проповедником не только христианства, но и мира. Он резко осуждал холодную войну, общался как с христианами из ФРГ, так и с христианами из ГДР.
Да, и занимался в то время трудом «Церковная догматика», самым таким основным, наверное, сколько томов она занимает, около 7 или 8. И очень интересен момент его, скажем так, последних годов жизни, когда он закончил «Церковную догматику» и представил последний том на суд одного из своих друзей, кому он очень доверял. Тот прочитал эту книгу и сказал, что, ну, вы знаете, дорогой Карл, вообще, честно говоря, у вас получается здесь полностью абсолютное схождение с католичеством. Барт был так поражен, что сказал, если это действительно правда, то мне надо немедленно сейчас посыпать голову пеплом, отправляться в Сантьяго де Компостелло, припасть к Господу и сказать, Господи, я согрешил, я грешил всю жизнь, теперь я хочу вернуться в церковь. Да, это его, скажем так, интересный такой момент биографии последних его годов жизни.
Ну, а мы как-то плавно переместились в Европу. А что у нас? Я понимаю, что у нас очень сложно было бы, наверное, с положением церкви в нашей стране говорить о каком-то сопротивлении. Ну, нацизму, понятно, сопротивлялись, потому что нацизму сопротивлялась вся страна наступавшему, да?
Да, но у нас было мощное сопротивление тоталитаризму после войны, получается. Все, если мы вспомним, все вот эти подпольные кружки, которые...
В том числе и христианские, да, но это спустя десятилетия. Это уже отдельный интересный разговор там, для исследований, которыми в том числе там, занимаемся. Были люди, которые, кстати, соединяют... о которых, наверное, сейчас очень самое время вспомнить, которые объединяют, например, Оренбуржье и нацистскую Германию, и подпольную борьбу с нацизмом в Германии. Тот же Александр Шмарель, например.
Да, Александр Шмарель, конечно, это мученик, который был членом организации «Белая роза», группы сопротивления. Родился в Оренбурге в 1917 году, и был он этническим немцем. Прожил некоторое время здесь, потом, когда, значит, в 21-м году, после гражданской войны и смерти матери, они вместе с отцом и сестрами переехали в Германию и жили в Мюнхене. Да, его история, получается, он был огромным поклонником России. Он очень любил Россию и очень много изучал русскую культуру, будучи уже в Германии, уже живя, получается. Понятно, что когда он переехал в Германию, ему было всего 5 лет, не более того. Но он знал русский язык замечательно. Но когда наступили времена нацизма уже... Тогда...
Но он побывал вновь в России, кстати, через какое-то время.
Да, он с большим неудовольствием вступил в войска вермахта, получается, потому что...
Он, кстати, никогда не стрелял.
Да, и никогда не стрелял, хотя принимал участие в Аншлюсе, то есть в присоединении Австрии. Но в 40-м году был признан в армию, и вместе со своими товарищами по кружку Гансом Шолем, Вилли Графом, он был послан... в район Гжатска. То есть это, получается, у нас Смоленская область. И как вспоминают исследователи его, что пребывание в России он воспринял как возвращение на родину. Там он с местным населением хороший контакт установил, переводил разговоры с крестьянами товарищем и даже там вроде как хор военнопленных организовал. И еще записывал скрупулезно очень разные песни народные, собирал их, очень старался собирать всю эту культуру. Да, а потом они, после возвращения с фронта в 1942 году, он вместе с Гансом Шолем и другими членами «Белой розы», они стали сочинять листовки, чтобы бороться с нацизмом. Ну и, собственно, потом он был уже арестован после разоблачения группы и гильотирован. То есть,
гильотина, кстати, недавно была найдена.
Да, об этом тоже есть сведения. Вот, получается, настолько нацистский режим раздражал именно студенческое выступление, что всех членов «Белой розы», которые были прикурены к казни, всех гильотинировали. Ну, а потом уже он был прославлен во святых, в лике святых по инициативе Берлинско-германской епархии, Русской и Зарубежной церкви. Ну и сейчас он почитается тоже у нас и в Оренбургской области.
А у вас тоже как место чтимое, да?
Да, как местно чтимый святой, ну, поскольку он у нас...
А как он местно чтимый? Он же общецерковное почитание, по-моему, уже имеет.
Общецерковное, да. Ну, в смысле, местно чтимый, как имеется в виду, что он особо почитаемый у нас. В день его памяти в Оренбурге служится архиерейские богослужения, как правило, там рассказывается о нем. Приезжают исследователи из Германии, которые занимаются историей Белой розы тоже. Вот недавно такое было у нас в этом году, 18 февраля, в Новотроицке.
Это очень хорошо, потому что несколько лет назад о нем никто не знал. А сейчас такие имена, которые... Мне очень нравится, что сейчас мы все чаще говорим о людях как святых, и о святых идет их прославление, людей, которые жили совсем недавно. Мы видим, и вот увидим вновь там, через 2 дня по телевизору ветеранов, через несколько дней увидим по телевизору ветеранов. Это ровесники Александра Шмареля, которому, когда он погиб, было всего 25 лет.
Да. И сейчас, конечно, если вспоминать еще о тех православных людях, которые внесли, ну, скажем так, свой вклад в борьбу с нацизмом, здесь можно вспомнить и епископов Чешской православной церкви, епископа Горозда и же с ним пострадавших, которые были уничтожены в кафедральном соборе в Праге вместе с спрятавшимися там заговорщиками, которые убили Рейнхарда Гейдриха, тогдашнего рейхспротектора Богемии и Моравии. Это тоже история сейчас. Ну, они, конечно, знают, но скорее очень мало. То есть не так давно выходил фильм, назывался он «Мозг Гиммлера зовется Гейдрих», о самой жизни Гейдриха, о покушении на него. И там в конце есть кадры о том, как, значит, заговорщики, которые, собственно, были организаторами убийства, исполнителями, они скрываются в подвале храма, и там потом их затопляет вода. Но практически ничего не сказано о тех, кто их там укрывал. То есть история с покушением на Гейдриха, в принципе, всем хорошо известна. Так называемая операция «Антропоид», когда два парашютиста, посланные в Прагу для убийства рейхспротектора Богемии Моравии, совершили покушение, и поскольку за ними по городу была организована погоня, они спрятались в крипте православного собора Святого Кирилла и Мефодия в Праге. Однако после боя с СС, которые нашли их место убийства, они, собственно, там скончались, получается, в крипте, а члены соборного клира, которых укрывали, были арестованы. И владыка Горост, который тогда, получается, был непосредственно настоятелем этого прихода и правящим архиереем, в это время он вернулся в Прагу и заявил, что готов разделить наказание, которое понесут его клирики. И вместе с священством и старостой своего прихода он был расстрелян. А Чешская православная церковь после этого была запрещена. Вот тоже пример святого, который вроде бы как он и мог бы и ничего не делать, мог как бы послужить панихиду потом по скончавшимся своим клирикам, да, но он решил, что он вместе с ними пострадает, поскольку готов разделить смерть и мученичество, которому нацисты подвергли его клириков.
Спасибо, наше время уже заканчивается. Отец Максим, я благодарю вас за эту беседу. Напомню, что говорили мы сегодня, за несколько дней до 22 июня, безусловно, важного для всех, для нас дня, говорили со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем Казанского храма в городе Орске. Спасибо большое, я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами, до новых встреч, будьте здоровы, до свидания.
Спасибо, до свидания, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».